Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас очередной выпуск. И уже в какой раз мы сегодня будем говорить о проблеме, ну, существующей, собственно говоря, столько времени, сколько прошло со времени окончания войны. Это поиск и возвращение, в тех случаях, когда это возможно, культурных ценностей. И мой сегодняшний собеседник – немецкий историк, Карина Кур-Королёв. Добрый день, добрый вечер, Карина.
Добрый день, очень приятно.
Да. Говорим мы в Петербурге, где культурных ценностей много. Вот. И где, кстати говоря, особенно, конечно, ну и сам Петербург, безусловно, это просто гуманитарная катастрофа, но с точки зрения культурных ценностей есть огромное количество потеряно вокруг Петербурга, и в первую очередь во всех этих дворцах, которые окружают эту бывшую имперскую столицу российскую. Моя собеседница Карина Кур-Королёв давно, уже достаточно давно, занимается не просто проблемой культурных ценностей, а вполне практическими вещами, да, поиском этих культурных ценностей и возвращением их, как бы это сказать, на родину, да, на родину, ну, в тех случаях, когда это возможно. Карина, и у меня такой первый вопрос. В какой степени такой человека немножко удивленного, если хотите? Потому что одно время это была очень острая тема. И в 90-е годы, я помню, и еще и в начале 2000-х. Но у меня такое ощущение, видимо, обманчивое, что как бы все успокоилось, что обе стороны, ну, в данном случае я имею в виду Германию и Россию, как бы нашли некий консенсус, некий компромисс, и, в общем, никаких столкновений, конфликтов на этой теме нет. Я ошибаюсь, все-таки до сих пор это еще проблема достаточно острая.
Ну, я хочу сказать, что тема, она не ушла, она просто больше не обсуждается. И это касается и Германии, и России. Но для Германии, конечно, тема перемешанной культурной ценности стояла и будет стоять, пока эти ценности находятся в России и в Украине. И сейчас это молчание, поскольку в Германии все понимают, что был принят закон в России, и тема сокрыта, в общем-то. Сейчас можно действительно вместе дальше работать, и музейщики успешно, достаточно успешно это делают, вместе организовать выставки, реставрировать вещи, документировать потери. Вот этот процесс продолжается, но достаточно медленно, надо сказать, и да, можно сказать, что все успокоились, с одной стороны. Могу сказать, что, ну, несколько людей, и через к ним я отношусь, не очень успокоились. И меня не волнует в первую очередь, в общем-то, поиск культурных ценностей. Это уже последствия исследования. Меня волнует, что тема раскрабления и разрушения культурных ценностей в России, что эта тема в Германии отсутствует. И, в общем-то, в общественном дискурсе и в общественном сознании не имеет то место, которое, я считаю, должно иметь. Это, наверное, больше лично моя мотивация заниматься этой темой, даже в широком смысле тема культура во время войны. Какое значение у культуры, культурных ценностей во время войны?
Ну, понятно, но не до конца. Я все-таки еще хочу прояснить одну вещь. То есть вы считаете, что немецкое, германское общество сегодня не обсуждает эту проблему, потому что, если я вас правильно понял, потому что Россия приняла определенный закон, следует этому закону, там, хороший он или плохой, и поэтому бессмысленно ее обсуждать. Или все-таки, вот вы говорите не только о культурных ценностях, вывезенных из Советского Союза, да? Я так понимаю, что вы имеете в виду и ценности немецкие, которые попали сюда, да? Ну, в Россию и на Украину.
Ну да, нет, как я говорю, это в принципе это разные вещи. Одно это то, что еще находится здесь или находится в Украине. И эта тема, скажем так, она спит. Другая тема – это то, что произошло во время войны в оккупированных территориях Советского Союза. Тоже,
Тогда давайте, знаете, извините, я вас перебью, да? Давайте по очереди. Да. Давайте начнем с того, с темы, которая спит. Почему она спит? Кто ей дал снотворное?
Ну, я думаю, она спит действительно из-за закона, который был принят в России. И в Германии понятно, что сейчас можно только поддерживать хорошие дружеские рабочие отношения с Россией, ну, конкретно музеи, конкретно музейщики, историки, чтобы не совсем потерять контакт. И, но тема возвращения русских, немецких ценностей и России не стоит. Просто не стоит.
Не стоит, потому что германская сторона считает это бессмысленно, бесполезно заниматься этим. Или все-таки она стоит там где-то за кулисами по дипломатическим, как у нас принято говорить, каналам. Немецкое государство каким-то образом пытается все-таки оказать давление на Россию?
Мне кажется, что нет.
Ну, правда, да, тем более с учетом еще сейчас очень плохих отношений, которые сейчас существуют.
Нет, я думаю, сейчас действительно, зачем заниматься эту тему, когда все равно понятно, что она сложная, ненужная, нерешаемая.
А тогда еще такой вопрос. А есть ли какое-то представление у историков, у музейщиков, у германского государства, в конце концов, в лице Министерства культуры, о масштабах от тех культурных ценностей, которые находятся, немецких культурных ценностей, которые находятся в Советском, ну, в Советском Союзе, в бывшем Советском Союзе?
Я думаю, что имеют достаточно хорошие...
Реестр есть?
Ну, они, наши музеи сейчас, они так же, как в России, сделали. Они сейчас пишут каталоги их потерь и изучают потерь
и пытаются определить места, где они находятся.
И это тоже. И понимают, что опять там тоже достаточно много мифологии, что не все потери находятся в России, как иногда думалось. Это всегда было легко сказать...
Всего? В Советском Союзе.
Да, ну да. То, что нет в наших музеях, это, наверное, там. Да? Угу. Сейчас все-таки оказывается, что были вещи, которые просто стащили. И даже мирное немецкое население. И это не все организованным образом шло в Россию.
А, кстати, по ходу дела вопрос. А Германия там в свое время полностью урегулировала вот эти вот вопросы с союзниками? Я имею в виду с Англией, союзниками Советского Союза. Я имею в виду с Великобританией и Соединенными Штатами.
Как вы имеете в виду?
Ну, там же тоже, наверное, что-то одни. Там тоже что-то вывозилось.
Ну как, из Англии, конечно, ничего не вывозилось.
Нет,
из Америки.
Вот Англия, я имею в виду, Англия вывозила, что, вывозила что-то в частном порядке. И Америка.
Ну, в частном, это всегда разные вещи. В частном порядке. И, ну, естественно... Ну,
слушай, а если какой-то там генерал, а мы знаем, такие случаи были, если какой-то генерал советский, да, брал там какие-то картины и вывозил себе, это же в частном порядке.
Ну да, но в частном порядке считается, это юридически это другая вещь. И, кстати, ваш закон не запрещает возвращение вещей, которые частным образом вывезли из страны. Поэтому решать этот вопрос окончательно с Америки стояло с архивами. Американцы же вывезли все архивы, и они в основном это вернули в 70-е годы.
Вернули, да?
Вернули, да. Но осталось, и они вернули, у них, они конфисковали вот это очень партийное идеологическое искусство. Вот такие огромные. Нет, эти идеологическое.
Ну, где Гитлер,
ну да, вот для Гитлера показано, вот, ну, чисто такое, не искусство, а пропаганда в виде искусства. Этот называемый German War Collection, она в основном тоже вернулась в Германию, там еще часть осталась там, но, честно говоря, никто особенно не интересуется этими вещами, поскольку они действительно низкого
качества. Они запрещены к показу в сегодняшней Германии?
Нет, это не запрещено. Есть книги, где эти вещи показаны, они, несколько картин были выставлены, но как-то это всегда сложно показать, mm-hmm. правильно показать эти, mm-hmm. эти картины.
Хорошо, Галина, тогда вопрос такой, то есть, если говорить о том, о немецких культурных ценностях в бывшем Советском Союзе, то, собственно, если есть проблема, то она касается именно тех ценностей, которые находятся и сейчас здесь в руках государства, будь то да. российского или украинского,
ну, да?
Да. или еще какого-нибудь.
Ну, да. Да? Да, да.
И в основном они, эти ценности находятся в музеях в российских, если мы будем говорить, если говорить о России.
Ну, я думаю, то, что находится в лишних руках, об этом мы очень мало знаем. Угу. Вот. То, что находится в музеях, ну, частично, я думаю, немецкие музеи знают, где находятся свои вещи, но частично, поскольку эти вещи же были после войны распределенным
по разным музеям.
По разным музеям, в том числе и в провинцию, там, конечно, не все понятно. И поскольку музеи в России не все занимаются очень интенсивно, поскольку это очень сложная история их произведения, там могут быть такие случаи, что человек, который взял с собой какую-нибудь картину, потом передал музей, и это из личных руках, и очень сложно потом выяснить, откуда эта картина, если там нет инвентарных номеров.
Хорошо, теперь вопрос по поводу русского, российского, русского, ну, скорее, да, русских культурных ценностей в Германии. Не все вернулось еще? И вот какое тоже соотношение, ну, во-первых, сколько, как на ваш взгляд, и какое соотношение тоже между государственными и частными?
Ну да. Что вернулось? Я думаю, вернулось то, что не было уничтожено, ну, или не сгорело. Боюсь, что очень ценные вещи именно вот из дворцов попали в Кёнигсберг, и там... Может быть, удалось еще часть оттуда вывести, но, по-видимому, большую часть там сгорела. Эти вещи, они просто утраченные. И это были, наверное, самые ценные. И это были вещи, которые организованным образом туда попали, в Кёнигсберг. Другие вещи, которые именно из этого региона были вывезены через Псков, где их хранили в 1942-1943 году, их потом вывезли, их вывезли через Ригу в Баварию. Там нашли американцы эти произведения искусства. Они их перевезли в Мюнхен, в так называемый collecting point. И эти вещи вернулись уже в конце 40-х годах. И это в основном были иконы из Новгорода, иконы из Пскова. Это были вещи и из дворцах. Это было достаточно большое количество, и это было, ну, если я только могу сейчас говорить о севере России, это было вещи, которые организованным образом вывезли. А все то, что было как-то отдельно, через разных учреждений, разных людей, через солдатов, ушли в Германию. Вот насколько там все вернулось, это, в общем-то, большой вопрос.
Как я понимаю, вы занимаетесь таким проектом вот возвращения, да, этих культурных ценностей. Это ваш личный такой проект или вы действуете под эгидой государства?
Ну, это сейчас это уже...
Ваша личная инициатива?
Сейчас, нет, это не моя личная инициатива. Сейчас это уже моя личная, мой личный проект, поскольку финансирование проекта кончилось. Угу. Но мы втроем...
А вы занимались раньше? Это финансировалось государство?
Короче, это была очень такая сложная конструкция. Финансировалось фонд Volkswagen в основном.
Volkswagen?
Да. Ну, а там администрация шла через... немецкая организация фонд Культурсемель, через фонд прусского наследия. И научный директор был профессор Вольфганг Айхвейде, который уже в 90-е годы очень тесно был связан с этой темой. И они тогда уже в начале, ну, в 90-е годы уже была одна рабочая группа в Бремене, которая занималась этой тематикой. И потом это просто такой второй проект, который продолжала заниматься уже от этой тематики. И я, как историк, оказалась в этом проекте и считаю, что это действительно важный проект. И это требует очень много времени. Это нельзя там через 2 года все понять и все доделать. И это действительно мы сейчас найдем. Вот, ну, люди начинают нас знать, и они обращаются к нам с просьбой, там, например, вот у нас тут еще есть одна икона, хотелось бы ее вернуть. Да. Такие вещи только происходят, когда человек достаточно долго занимается этой тематикой, это становится каким-то образом.
Часто такие случаи, что люди сами обращаются и хотят вернуть?
Я не могу сказать, что это часто происходит. У нас была одна икона из Гатчины, которая принадлежала женщине в Гамбурге. Это у нее осталось наследство. И она, по-моему, она считала, и она обращалась к нам и сказала, что, в общем-то, я достаточно долго смотрела на эту икону, наконец-то хочу, чтобы она вернулась. Там все было просто, поскольку она... Там действительно было понятно, что она из Гатчины, там были инвентарные номера гатчинские. Там,
и она вернулась в Гатчину?
Она 2 года назад, по-моему, вернулась в Гатчину.
А сейчас, я так понимаю, вы говорите, что это ваш личный проект, да?
Ну, поскольку нет финансирования, сейчас я занимаюсь, в общем-то, профессионально другой тематикой, другой выставки. Но,
да,
как всегда,
куратор выставок.
Ну да. И, как всегда, деньги научного проекта кончатся, а надо все доделать, дописать. И мы через... Ну, я думаю, в конце года мы выпускаем втроем еще ну, 3 автора. Мы сейчас заканчиваем книгу. Я надеюсь, что в начале следующего года выходит.
А скажите, вот, ну, на ваш взгляд, как человек, который занимается, ну, этими такими проблемами, такими вещами, чего в них больше, таких юридических, правовых аспектов или этических, если хотите?
Что важнее или?
Что важнее и чего больше? Что сложнее, я бы сказал?
Что сложнее? Вы знаете, в этом, в немецком общественном сознании или в исторической памяти, там, наверное, играет важную роль вот моральный аспект, как на все эти события войны, как на них смотреть. И там нужно еще много передумать, переосмыслять. Что касается политика и конкретно реституция вещей, тут, конечно, юридические проблемы, они большие. Они все-таки уже прошло достаточно долгий период. Если найдутся какой-то объект, и человек не хочет их вернуть, начинается очень сложная судебная процедура, в которой надо доказать, что человек... это купил и не знал, что он покупает. Надо музеям в России доказать, что это действительно их, что это было потеряно во время войны. И как это доказать, как кто-то украл? Очень сложно. И...
Ну, а потом человек, который купил это, он же не зная, что он покупает, он же тоже, так как у нас говорят, добросовестный,
ну, да,
приобретатель,
нас...
да,
ну,
да. Он что, его как деньги компенсируются или нет, которые он потратил? Или он просто должен ее отдать, там, картину, скажем?
Нет, если он может доказать, что это добросовестно, да. Эту вещь купил, и еще... там есть какой-то срок, 10 или 15 лет владель, и не было никаких претензий ниоткуда, возможность от него получить судебным путем этот объект нереально. Тогда только можно с ним договориться о покупке. Если...
О покупке, а кто покупает? Там российское государство покупает в таких случаях? Платят?
Ну, нет, не государство. Тогда старается найти спонсора.
Спонсора.
Либо на русской или на немецкой стороне. Или музей, если не очень. Бывают тоже маленькие вещи,
ну,
которые...
Ну, я государство, я имею в виду музеи тоже.
Ну, да.
Музей,
ну, да. А музей, если есть вещи, они сами по себе, они очень ценные. Они на рынке...
Недорогие.
они дорогие, но для коллекции они важны, поскольку они были в коллекции. Они только вот, в принципе, для музея важно, где они находились раньше в коллекции. И тогда они их и покупают на аукционах. И найдется человек, который тоже часто бывали, который покупает для музеев аукциона, потом дарит музеям.
Ну, я понимаю, что довольно сложно найти вот эти перемещенные ценности, которые находятся сейчас в частных руках. А что касается музеев, я имею в виду вывезенные из Советского Союза, и то, что находится в Германии, все выявлено, все из того, что находится в музеях.
Ну да, видите, это тоже один аспект, почему я считаю...
И насколько музеи немецкие в этом смысле открыты.
Ну да. Это тоже один аспект, почему я считаю, нужно этой проблематикой заниматься, поскольку немецкие музеи, в принципе, только последние 10 лет начали серьезно заниматься историей их коллекции. И те, которые продают или торгуются искусством, они сейчас только последние 10 лет действительно вынуждены показать происхождение предметов, которые они продают. И дело в том, что, как вы знаете, в Германии у нас был большой скандал вот с этим коллекционером Гулит. Я не знаю, если вы слышали об этом. Ну, конечно, сейчас потихонечку начинают понимать, что...
А в чем скандал?
Скандал – это Гулит, он был известным галеристом. Он торговался искусством, он сам был наполовину еврей, но он покупал и раскрабленные вещи, или то, что евреи, которые эмигрировали, должны были продавать. И ну, просто нашли большое, ну, 1000, по-моему, картин, около 1000 картин у его сына. И оказалось, и было подозрение, что эти картины на большую часть вещи, которые принадлежат еврейским семьям. И вещи, которые были во время войны, каким-то образом конфискирован,
ну, да,
и так далее. И тогда в Германии начался такой процесс, что действительно нужно просмотреть все коллекции всех музеях. Но если смотреть сейчас только с точки зрения, во-первых, период 1933 года до 1945 года, да, что вначале сделали, потому что это критический период, все, что было куплено в этот период. Они смотрят на послевоенное время, когда люди то, что они могли, может быть, украли или неправильным образом приобрели, продавали музеям, да. Таким образом, в коллекциях и в 50-е годы могли попасть такое искусство. А если в Германии вообще нет представления о том, что могут быть произведения искусства из Восточной Европы, а как их тогда найти, если не обращаешь внимания на них? Если весь фокус только на Западную Европу, и нет понимания о том, что было раскраблено и Восточную Европу, тогда очень сложно найти эти вещи. Вот. И кроме в музеях, могут быть, есть еще и архивные, и книжные фонды в научных учреждениях.
Книжные фонды и архивы, наверное, еще.
Да? Ну, архивы, может быть, но книжные фонды – это очень сложно. Это просто была огромная масса. И потом создались новые институты, и туда попали эти фонды. Этот исследовать это очень сложно. Но мы сейчас, например, буквально полгода назад мы исследовали историю одной грамоты большой, которая была подписана Петром Первым, которая находилась в Киеве, как выяснилось. И эта грамота, огромная, рукописная, в начале 18-го года, она находилась в библиотеке в Тюбингене, в Институте истории, восточноевропейской истории. Она там всегда открыта для всех, висела, как красивый пример славянского искусства или рукопись. И все всегда знали, что она есть. Но никто никогда себя не спрашивал, почему, как она могла оказаться здесь, эта грамота. И мы несколько раз ставили этот вопрос. И наконец-то снова коллеги в Тюбингене с деньгами от Министерства внешних дел мы стали исследовать происхождение и выяснилось, что вероятно, что она была украдена в Киеве в 41-м году, очень большая. Она сейчас должна возвращаться в
украдена,
Киев.
Ну, в смысле, каким там солдатами или
официально? Нет, это официальным образом. Был такой некий зондеркоманду Кюнсберг от Министерства внешних дел. Они должны были искать всякие стратегически важные документы, материалы, географические карты и такого рода материала. Ну, и взяли с собой, по-видимому, и эту грамоту.
Хорошо, мы сейчас сделаем небольшой перерыв на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И напоминаю, что сегодня я беседую в Санкт-Петербурге с немецким ученым и историком Кариной Кор-Королев. И это не случайно у нас беседа в Санкт-Петербурге, потому что северо-запад России был территорией, которая дольше всего была под немецкой оккупацией. И поскольку, как вы поняли, те, кто слушал первую часть, моя собеседница как раз и занимается проблемой возвращения культурных ценностей, как я понимаю, в обе стороны, то, конечно, вот с оккупированных территорий в первую очередь эти культурные ценности и вывозились. А, кстати говоря, я вот не успел задать в первой части вам, Карина, вопрос, а когда мы говорили о том, что вывозили вот эту большую коллекцию из Киева, да, в 41-м году, а оккупационные власти немецкие, они руководствовались просто собственными соображениями, как поступить с тем или иным? Или был некий закон, некий приказ, некая инструкция, как поступать с теми вещами, которые могут представлять определенную там культурную ценность?
Да, это, конечно, очень большой комплекс разных тем. Надо понимать, что оккупационная власть в разных территориях была разная.
Была разная. Это вот. Не первый раз я это слышал.
Да, и это очень важно понимать, что там, где уже была, ну, как администрация, не военная, а уже, как сказать, гражданская администрация, там действовали одни лица. А северо-западная Россия, где все время была военная администрация, это все время было при вермахте, при руководстве вермахта. Что касается закона о защите искусства, такого в начале в Советском Союзе не было. И по определению не должно было быть, поскольку с самого начала была планирована полная эксплуатация Советского Союза. И с этим была, конечно, большая разница с Западной Европой, где не трогали больших музейных собраний, ну, например, во Франции. А потом уже в ходе дела поняли, что совсем без ничего тоже нельзя действовать. Каким-то образом надо защищать искусство. Может быть, даже не от того, что хотелось бы сохранить русское искусство, а потому что для пропаганды это было бы очень некрасиво. Себе показывать как освободители или как цивилизованный культурный народ, а в то же время себя по-варварскому вести. Поэтому, конечно, тут пропаганда всегда играла большую роль. И когда они поняли, например, в Пушкине, что просто вот Екатеринский дворец, он сгорит, он стоит в линии фронта, и потихонечку там все разрушится полностью, они поняли, что каким-то образом надо действовать. И что касается, например, янтарная комната, там был приказ вывести произведение искусства немецкого происхождения. Вот такой приказ был. Вот такие вещи надо было вывести из России. И тут янтарную комнату, она не смотрелась как русская собственность или советская, а просто как произведение немецкого искусства, которое, конечно, хотели перевести в Германию. также очень хотели найти Магдебургские ворота в Новгороде и были крайне разочарованы, когда их не могли найти. На списке тоже был фонтан Нептуна из Петергофа, который потом и вывезли. А, например, фонтан Самсон, он нигде, в никаких документах не написано о том, что кто-нибудь хотел бы его взять. И, как я уже раньше в Петергофе на конференции докладывала, мы считаем, что его просто переплавили, потому что не очень ценили.
Ну, тогда вопрос в скобках, раз уж вы упомянули конкретные вещи. Поиски янтарной комнаты, наверное, уже теперь бессмысленны дальнейшие.
Ну, тут это, мне кажется, у каждого есть свое личное мнение. Ну, да. Это, конечно, уже больше миф. Если хотите слышать мое личное мнение, я думаю, это уже бесполезно ее искать.
Ну, ее восстановили, тем более.
Ну, да. Но... Конечно, это интересная тема, это всегда можно летом, когда ни о чем не говорить, можно снимать фильм об этом и снова искать янтарную комнату. Конечно, жалко, что она пропала, и непонятно, как она пропала, но...
Пропала не только она.
И действительно, это чистая область спекуляции, поскольку она была показана в Кёнигсберге, как все знают. Потом это все было упаковано в этих больших коробок. И потом только речь идет о чем-то. Да? Кто-то видел что-то где-то.
Ну, да.
И это в течение 2-3 года. Поэтому вот все эти документы, это вообще ни о чем.
Ну, да. Ну тогда... Будем пока наслаждаться тем, что нам восстановили, да, такой новодел, который здесь, у нас в Екатерининском дворце.
Ну да. И, конечно, что, например, вернулось, и это менее известно, но, в принципе, не менее интересно, что клубус, Которский клубус, огромная вещь, представляется 3 метра, как это... Дочь-мяса, да? Ну, вы знаете, глобус это, который стоит.
Ну, глобус
это
глобус.
Ну, да, он огромный. И его же тоже вывезли, поскольку это тоже было произведение немецкого искусства. А его вывезли очень сложным образом. Это вывезти во время войны такую огромную вещь. Это было сложно. И глобус потом нашли англичан. Его показывали в Любеке. И потом вернули сюда, в Санкт-Петербург. И отреставрировали. И об этом, в общем-то, очень мало известно, да, хотя он как объект тоже очень ценный и очень интересный.
Но вот все-таки возвращаясь вот к вашей деятельности, вы в большей мере, в большей степени ищете, опять все тот же вопрос, у частных лиц или в музеях? Или в музеях?
Нет, мы не можем конкретно сами искать, потому что мы не можем...
У вас нет прав на это.
Нет, но как нет прав? Мы искать в коллекциях, музеях для человека, который не работает в музее, очень сложно.
Очень
да. Для этого нужно очень хорошо знать коллекцию. И это должны делать люди, которые работают в музее. Наша
они
задача...
Они это
пока мало делают. И я вижу нашу задачу в том, что объяснить... Что были вот эти разграбления, этот укража в Восточной Европе, чтобы обращали внимание и на этот аспект.
Карина, а скажите, вот они это, вы говорите, что они это мало делают. Они это мало делают, потому что, называется, руки не доходят? Или потому что не хотят это делать для того, чтобы не расставаться с каким-то искусством?
Я думаю, что в основном...
Музейщики ведь такие люди прижимистые, они все любят у себя держать.
Ну, конечно, это каждый музей, каждый директор музея, он должен сохранить то, что у него есть в коллекции. Это само собой, то же самое для архиваров. Но в то же время не хотелось бы, чтобы сказали о твоем музее, что у тебя там висит украшенное искусство, которое было каким-то образом связано с фашистами. Это тоже не хотят. Поэтому, конечно, сейчас уже готовы расставаться с вещами. Я думаю, руки не доходят с одной стороны, с другой стороны особенно не думают об этом. Ну, как, например, вот с этой грамотой в Тюбингском институте. Она все время была там, но никто не подумал, что она, может быть, не должна быть там. И то же время, то же самое происходит с людьми. Они считают, у них икона висит уже 70 лет. Это от дедушки, это наш. Это просто вот думать один шаг дальше, что... А почему это дедушка взял с собой? Имел ли он право это взять с собой? Вот это не происходит в головах. И я в этом вижу нашу задачу, вот широко рассказать об этом, чтобы люди начали чуть по-другому думать о том, что у них, может быть, еще стоит дома или лежит в подвале или на чердаке. Поэтому мы всегда вот так выступаем, говорим, что и люди, посмотрите, что у вас в чердаке или еще в подвале.
А скажите еще один вопрос. А в Германии, в сегодняшней Германии, существуют какие-нибудь законы на сей счет? Как вот Россия приняла там свой закон о реституции, да? А принимала ли подобные какие-то законы Германия? Раньше или теперь?
Нет, но в принципе, конечно, был закон еще сразу после войны, да, что люди должны были показать, что они приобрели во время войны, и должны были показать, что это было куплено честным образом. Был определенный срок, когда люди могли говорить о том, что они что-то ищут, или сказать, что у них есть претензии на что-то. Этот срок истек. Потом Германия подписала Вашингтонское соглашение, как многие другие государства, что если найдется что-нибудь с таким происхождением, что тогда...
Россия тоже, Советский Союз, вернее, тоже подписал Вашингтонское соглашение?
Честно говоря, не знаю. Да. Не уверена. Вот. И Вашингтонское соглашение, это значит, что старается найти... путь вернуть вещи.
Вернуть, да?
Даже если это юридически, может быть, не очень...
Неясно.
Да,
непрозрачно.
Ну да. Вот. Поэтому, ну, это не закон, это соглашение.
Это соглашение, просто это как бы, ну, такое обязательство, которое берет на себя государство.
А конкретно, если сейчас речь конкретно идет о ценных произведениях искусства из бывшего еврейского еврейских собраний, и это все-таки большинство, то, что можно сейчас найти в Германии, почти каждый раз начинается такие судебные разбирательства. Там речь идет о миллионах очень часто, и, конечно, там начинается серьезная процедура.
Очень много музейщики в первую очередь говорили, я вот много раз на эту тему разговаривал с Михаилом Борисовичем Петровским, да, директором Эрмитажа. У него такое мнение, что, собственно говоря, вопрос можно закрыть обменами. Обменами, я имею в виду, не менять,
ну, да.
А обмены через выставки, да, просто показом этого.
Конечно.
Да? И если это становится все общим достоянием, то, ну, в конце концов, можно согласиться с тем, что какой-то шедевр находится там не в этом музее, а в том музее, в немецком,
ну, конечно,
музее. Или,
конечно,
наоборот,
конечно,
находится в российском музее. Да? Но, ну, мало таких выставок. Да?
Ну, к сожалению, они есть, но они сложно... Я думаю, музейщики в основном с удовольствием организовали бы такие выставки, но тут уже начинаются политические проблемы. И здесь, и там. И, конечно, русские не могут показать вещи, которые из Германии, не могут показать на выставке в Германии, потому что в Германии они их конфисковали бы сразу же. И, к сожалению, такое... какие-то некие договоренности, что мы их покажем на полгода, потом вы их вернете. Вот это все не удалось. И для этого нужно, ну, мне кажется, сейчас вообще, к сожалению, нет у нас такой ситуации, такие дружеские отношения, что могли бы поступить с таким образом.
Ну, когда и были дружеские отношения, это все равно, видимо, трудное дело очень. Да?
Ну, тогда начинается уже... Ну, тогда уже начинаются действительно юридические вопросы и проблемы. И тут каждая сторона, по-видимому, очень боится терять какой-то вес позиции. Когда вот есть какая-то договоренность, тогда можно еще о чем-то говорить. Вот это не хотелось бы.
И каждый раз может возникнуть какой-нибудь родственник, который скажет: «О, отдавайте, это мое».
Ну, это и тоже, да.
Это я просто помню, первый такой, наверное, скандал был 90-е годы во Франции, когда родственники Щукина...
Ну да, которые здесь был показали шедевры.
Да, большой, да. Большой был скандал. Вот. Но потом как-то с ними договорились в конечном итоге. В общем, как-то договариваться, наверное, можно. Но понятно совершенно, что сложно, конечно.
Ну да.
Что это очень сложно. А скажите, пожалуйста, вот эти проблемы, они существуют в основном вот Германия-Россия, там Германия-Украина, или все-таки еще же и советская армия, Красная армия, прошла еще и через другие страны, и Германия, и Третий рейх, нацистская, Вербах тоже прошел не только через Советский Союз, да? Вот там Польша,
ну, да.
Да, вот другие страны. Там урегулировано это все?
Нет, это... Проблема существует везде. И, конечно, всегда всем легко требовать, чтобы им вернули.
Но сами не очень хотят отдавать.
Да, вот.
Да.
И это касается и Польши, и Чехословакии. Есть, конечно, страны, они пока плохо изучали вообще свои потери. Например, вот я была в Белграде, там тоже большие потери в библиотеке. И у меня было ощущение, что они даже не знают, что они потеряли и сколько. Там эта тема вообще еще совсем не открыта. И потом вещи шли очень сложным путем, они же могли... были украдены в Восточном Европе. Потом американский солдат их нашел и вез с собой в Америку. И оттуда потом надо вернуть. Даже еврейских, ну, в музеях в Израиле стоит проблема, потому что там есть вещи, которые они получили как подарок, которые тоже не, скажем так, чистого происхождения. Да. Даже там стоит проблема, что они должны в личные руки передать вещи из их собрания. Поэтому, в общем-то, вопрос, ну, заниматься историей коллекции, эта задача стоит перед всем музеем везде.
Еще такой вопрос, сейчас я просто вспомнил, хотел вас раньше спросить об этом. Во время войны для немецкого солдата или офицера у них был запрет на такой, на частный вывоз? Был ли запрет, что там ты не имеешь права там в доме взять икону и положить себе в чемодан и увезти?
Ну,
или
да.
Такого запрета не было?
Нет, конечно, был запрет. С одной стороны, был запрет. А с другой стороны, было понятно, что каким-то образом...
Все вывозили.
Вывозили и не контролировали вначале то, что вывозили. И, вы знаете, был еще такой процесс, например, в Пскове, неценные иконы, или которые считались неценными, да, немецкая администрация, они отдали в продажу, в свободную продажу. Таким образом, солдаты могли за низкую цену купить икону и считать себя честным покупателем. И взяли с собой.
А администрация просто отнимала это?
Ну, администрация, она же считала, что все, что там находилось, это все их. Это война, это все их. И этим можно делать, ну, как считали нужно.
Как ценные
вещи нужно оставить в музее, менее ценные вещи оставить на складе, а неценные вещи можно отдать в продажу. И вот эта торговля везде произошла. Но то же самое потом местное население, они, ну, как мы знаем,
продавали.
Очень сильно голодали.
И
в такой ситуации они тоже были вынуждены либо личные вещи продавать. Вариант, что они где-то взяли и потом дальше продавали, такой вариант тоже есть. Потому что если голод, цена искусства, она совсем другая.
Ну, известно, что такие высокопоставленные чиновники, можно сказать, или там вожди, фюреры Третьего рейха, многие из них были коллекционерами. Я думаю, что им было проще, наверное. Да?
Ну, это, конечно, это вне очереди, и то, что, наверное, и высокие
советские генералы тоже вывозили.
Ну, да.
Да.
И эсэсовцы, что их никто не трогал, если они что-то взяли с собой. Ну, тоже понятно. Потом у нас много сведений, что Они взяли мебель, инвентарь тоже Катины в помещении, где они жили, для украшения. Потом штаб поменял место, и эти вещи взяли с собой. Это тоже часто произошло. Это тоже не такое укража, да, но тем не менее вещи исчезли, потому что они сначала в одном штабе, потом в другом, в одном месте, в другом месте. И поэтому нашли и в Эстонии достаточно много вещей из дворцах, потому что этот штаб группа Севера, они потом перешли в Эстонию. И там потом уже оставили, по-видимому, часть вещей.
Ну что, мы завершаем понемножку нашу беседу с Кариной Кур-Королёв, историком и ученым из Германии. Я вас благодарю, во-первых, за эту беседу. Во-вторых, я вам, конечно, желаю успеха на вашем нелегком поприще, да, и вашем нелегком труде, потому что это и важно, и необходимо. Какую-то историческую справедливость надо все-таки восстанавливать всеми силами. Хотя понятно, что усилия одного человека, даже двух человек, это мало. Здесь нужно еще и больше людей, и еще очень много времени, чтобы это все закончить. Спасибо большое. Это была программа «Цена победы», которую мы, как обычно, завершаем рубрикой «Голоса блокады». Сейчас вы это услышите. Ну, а мы с вами прощаемся. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».